авторская песня «В лицах».
00:11, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите компанию «Сетивизор», у микрофона Нателла Болтянская. Здравствуйте, у нас в гостях Леонид Сергеев. Здравствуй, Ленечка.
Здравствуй, Нателлочка, я зашарил глазами в поисках «Сетивизорчан».
«Сетивизорчан», вон, вон он, «Сетивизорчан».
Мама, привет.
Ты знаешь, вот я каждый раз изумляюсь богатству своего знакомства с автором-исполнителем Леонидом Сергеевым, потому что на самом деле их два. Один просто такой...
Как тебе повезло.
Саркастический.
Я не знаю до сих пор ни одного.
А второй нежный, лирический. Я ужасно люблю и «Зайчика», и другие
и песни
такие лирические. Но просто вот... И, кстати говоря, очень в свое время мне понравился ваш совместный проект с Мещуками. А «Скачут невезучие на свидание с Богом» я до сих пор считаю, что это одно из вообще высочайших поэтических произведений, посвященных гражданской войне. И как это вот... Как там это все умещается?
Так я думаю, что теперь уже могу с уверенностью сказать, что как-то оно так само. Вот вроде не прикладывается никаких усилий. Это, конечно, наверное, один из симптомов развитой шизофрении, когда человек там раздвояется всякий, там, да, расстрояется, там выходит сам из себя и смотрит на себя со стороны. Ну, наверное, в это не очень хочется верить. А все-таки в каждом человеке, как я понимаю, живет очень много-много-много разных человечков. И вот они кучами бегают друг на друга и друг за другом, и в определенные моменты жизни
встречаются
те или иные.
Угу.
И вот когда человечки в светлом берут верх, да, человек, он так рассолаживается душой, он так как бы сходил в такую душевную баньку, очистился, и вот он смотрит, там небо синее, облачка белые.
Угу.
Потом набегают черные человечки...
Погода меняется.
Погода меняется, да, начинается дождь, град, человек становится таким хорошим оборотнем, начинает грызть всех себе подобных. Ну, где-то так.
Угу. Вот. Ну, я опять же знаю, что он надо мной издевается, но я это терплю.
Никогда.
Как это никогда? Всегда, надо говорить.
А, ну да.
Вот. У нас почему-то сегодня работает только трансляция сетивизора, поэтому я не вижу ни сообщений, которые вы уже начали писать на пейджер. Вот. Но я буду стараться угадывать, что там происходит в этом пейджере. Вот. У нас в гостях Леонид Сергеев. И вот ты сегодня будешь лиричный, Леонид Сергеев?
Я вот... Я с концерта только что. И вот я решил спеть первую песню, которая... Как бы здесь словосочетание как бы уместно, оно как бы укажет на мое сегодняшнее состояние в основном. Вот вдруг вспомнилось, вчера на концерте, вчера еще был концерт, попросили спеть старую песенку, я ее на удивление спел, ни разу не ошибившись. Что внутри тебя, дружок, многоточия или точки? Ягодки или цветочки, на вот сладкий пирожок. Ягодки или цветочки, на вот сладкий пирожок. Что внутри тебя, дружок? Состояние покоя или что-нибудь другое? Что ж не ешь ты пирожок? Что-нибудь другое. Что ж не ешь ты пирожок? А внутри меня, дружок, многоточия, не точки. Ягод нет и нет цветочков. Перепаханный лужок. Ягод нет и нет цветочков. Перепаханный лужок. А внутри меня, дружок, почерневшая гитара с лет недавнего пожара. Горький сладкий пирожок с лет недавнего пожара. Горький сладкий пирожок.
Очень нежная песня. Насчет...
Вот у меня такое настроение.
Со сладкими пирожками, конечно, хочется убить сразу.
Все. Как потому... человек, 16 лет, знающий, что такое сахарный диабет, эта песня, она как бы...
Виртуально, да. Как человек, который сидит на диете, я, знаешь, я тебя понимаю, как...
Кстати, знаешь, очень хорошо выглядишь. Сетивизор, я думаю, это уже отметили. Молодец.
Спасибо, я стараюсь.
Декан поди.
Да, А ты как
догадался? У меня есть песня про Дюкан. Я написал совсем недавно.
Да ты что?
У меня жена села на Дюкан. Но где жена, там и я.
Я смотрю.
Я не могу сказать, что я сижу на Дюкане, но я знаю, что это такое.
Да.
Я ем отруби и хрюкаю. Да.
А я не хрюкаю, ничего. Но вот, ты
этим
знаешь,
отличается мужчина от женщины.
Мы потом вернемся к Дюкану, потому что если про него есть песня, ну что ты, это просто будет великая поддержка. Но на самом деле я тебе хотела задать вот какой вопрос. Вот я помню, когда началась перестройка, и когда я впервые, например, услышала песню «А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны». Думаю, ну черт, ну жесткий какой парень-то, а? И много у тебя такого на самом деле было. А вот с тех пор тебе надоела политика или не очень?
Да как сказать, я никогда ей не увлекался, вот начнем с этого.
То есть тебя как бы вот интересовала та картина, которая является, что называется, твоему взору?
Вот да, я выказывал какие-то свои, я не знаю, отношения. Но я говорю, пик моей политической активности пришелся, конечно, на 90-е годы. Это я так.
А с чем это связано?
Ну, не знаю, наверное, тогда был запал, наверное, тогда была энергетика, наверное, тогда чего-то я еще, как говорится, как это не кокетливо будет звучать, но во что-то верил, наверное, искренне.
А когда перестал?
А после этого я перестал, повзрослел, хочется верить, что поумнел, возмудрел слегка.
Ты сказал, чума на оба ваших чума.
Да, и знаешь, я так для себя фразы такие составил, что в ногах правды нет, но правды нет и выше. Так что вот. И потом как-то я все как шагреневая кожа так сжимался своим общественно-политическим полем. А потом сравнительно недавно понял простую вещь, что когда болеет твой родной близкий человек или друг, это несчастье, когда уходит из этой жизни твой близкий, родной или друг, это горе, а все остальное, оно такая влажа.
Ну, с одной стороны, так, с другой стороны, был же великий, я не знаю, Некрасов, был же там...
Стоп, Некрасов с другой стороны, а я с этой.
А, понял, все, не вопрос. Ну, вот смотри, я ведь, мы с тобой как раз сейчас сидели, разговаривали о том, что вот буквально в день траура был у вас концерт, причем был концерт, в общем, в центре Москвы, и тем не менее народу было достаточно много, и вы, понимаешь, ведь, как бы это сказать... Вот я даже не знаю, как сформулировать. С одной стороны, происходят действительно страшные события, которые действительно коснуться-то могут каждого в любую секунду. А с другой стороны, получается, что российская интеллигенция, я не побоюсь этого слова, берет и уходит там во внутреннюю эмиграцию. Это нормальный сознательный акт? Может, это нехорошо?
По-моему, это не столько сознательный акт, сколько традиция российской интеллигенции.
Уходить во внутреннюю миграцию.
Да. Я даже в свое время как-то на 50-летие Диме Мурату придумал такой стишок. Такое интеллигентское. Ну что ж, привычно залезаем в опу и, рассуждая о своей вине, все глубже погружаемся к эзопу. Эзоп и тропы громче, чем извне. Вот мне кажется, что это, на мой взгляд, для меня довольно точное определение. На сегодняшний день.
Ну да, хотя, с другой стороны, если, например, там посмотреть на историю даже советской культуры, то можно говорить о том, что послереволюционный период породил огромное количество, вот такой гигантский всплеск.
Ну, матушка, ломка, конечно. Мы наш новый мир построим, понимаешь, до основания, а затем. Затем никто ничего не знал, а разрушить до основания все знали. И, конечно, ну, фух.
Ну, тогда я себе позволю задать еще один, может быть, даже традиционный вопрос. Вот, скажем так, Казанская школа жанра авторской песни. Что это такое?
Ну, я знаю Питерская школа авторской песни, Московская, ну, наверное, тоже есть кустовая система. Казанская. В свое время Боря Вахнюк, Царство Небесное, довольно точно охарактеризовал казанство в авторской песне. Он такой термин выдвинул, казанское притяжение. Потому что Казань действительно это удивительный город на стыке Европы и Азии. Там такая метисная перемешанность. Там, вау, там такие красивые девушки.
Что, лучше наших?
В Казани, да.
Ну,
то что. Я знал одну семью, он был еврей, она была татарка, дети были, у них гремучая смесь.
Ну да, то, что. Можно себе представить.
Вот. И... Не знаю, там всегда был очень здоровый слой интеллигенции. Это я помню еще вот там по 90-м годам, когда я работал в той же самой «Вечерке», начинался как журналист, гордо сказал он. Вот. И всегда там очень остро, довольно интересно реагировали на все происходящее. Я недавно совсем был в Казани, другу моему исполнилось 60. Вот я был у него на дне рождения. Мы все уже такие шестидесятники вступили в эту пору.
Да ладно?
Нет, я это без всякой там грусти, без ложного пафоса. Но я уже год прожил
в этом состоянии?
Российским пенсионером. Ты что, и видишь, как ничего, нормально.
Прекрасно
так,
выглядишь,
да?
Просто тебе очень идет вот. На дюкане.
На пенсию. У них дюкан, у нас пенсия.
Понятно, знаем мы вашу пенсию.
И там в Казани я повстречался и со своими сверстниками, и с молодыми ребятами. Очень интересно с ними общаться, очень интересно.
Ну, я почему хотела задать этот вопрос. Вот, знаешь, я недавно была в Варшаве и разговаривала про людей, которые сыграли серьезную роль в истории современной Польши. Вот. И меня поразило, что, по крайней мере, два из этих человека, я тебе не буду описывать глухой медвежий угол, как мне его описывали поляки, из которого вышли вот эти вот вершители судеб и влиятели на умы. Существует такое понятие вот еще с Советского Союза, которое было связано, по-моему, в основном с системой снабжения, да? Что, так сказать, есть там, условно говоря, Москва, куда ездит полстраны за колбасой.
Ну да, длинный зеленый пахнет колбасой. Да,
а есть все остальное. При всем при том, что это неправда, это не так. И я очень хорошо помню начало перестройки, когда мы в Казахстан за книжками ездили. И книжки были, я тебе скажу. И, между прочим, очень хорошо помню однажды разговор с... Он был на тот момент, по-моему, какой-то полицейский начальник в Казани. На одном из фестивалей, который сказал: ну что, ребята, смелые песни вы поете, будет совсем там кроваво в вашей Москве, давайте сюда, у нас здесь попроще, поспокойнее. Вот, при том, что как бы и уровень журналистики приятно удивил меня в Казани. Ко мне такая девочка пришла вот с такими глазами, думаю, ну сейчас ты меня наспрашиваешь, а она так грамотно нас спрашивала. Вот. И вообще, вот сейчас у меня есть, по крайней мере, двое близких друзей из Казани. Это Юлия Зиганшина и Эльмира Галеева. Слушай, я каждый раз просто им потрясаюсь. Какие они, насколько они выше уровнем, чем я, и насколько они менее суетные. Вот, наверное, что-то там такое осталось.
Ну, они девушки статные, понимаешь? Они еще татарочки. Татарская женщина, она отличается от всех других женщин. Она уже... ну, скажем так, исторически воспитана, несуетной, спокойной, достойной, несущей себя и свою семью, и мужа, дамы. Татарская женщина – это особая стать.
Понятно. Ну, хорошо, убедил. Ну, хорошо. А петь будем?
Вот. Ой, еще петь надо, да.
Тут пришла уже заявка, но дело в том, что Леонид Сергеев решил, что он сегодня такой лирический товарищ, вот, поэтому не все и не сразу.
Ну, что-то я и сболтнул, ладно уж.
Да нет, пожалуйста, пожалуйста.
Да, ну, сейчас пока так разгоняться.
Пусть поет про толстых, которые уйдут первыми.
Это хорошая грустная песня, написана еще в начале 90-х, но, по-моему, она актуальна будет всегда. А первыми уйдут толстые, и не потому, что много едят, а потому, что они толстые, и их сразу съедят. Вторыми уйдут рыжие, а рыжих у нас страсть, не то, что рвачи или выжиги, а просто не наша масть. За ними уйдут гомики и педики заодно. Песня была написана задолго до того, как Франция и другие страны сошли с ума. Их всех отправят на умики, закроют и пустят на дно. С триумфом уйдут воины, исторгнув победы крик. Как лучшие части убоины, их купит любой мясник. А воинские начальники уйдут по цене другой. Их всех приравняют к чайникам и выгнут им носик дугой. Без шума уйдут идейные, вернее, их всех уйдут, поскольку они идейные, то шуму не создадут. А с шумом уйдут глупые, по-пьяному, без оков, Им выдадут полк с трубами и много грузовиков. И разные-разные лица исчезнут с портрета страны. За ними исчезнут птицы, поскольку не станут нужны. Умчит ветерок осенний, пройдясь колесом по струне. И тихо сощурится гений со снимка на белой стене. А нам еще мерить и версты, и жить нам не весело петь. Все-таки жаль толстых, которым не уцелеть.
Да, это ведь действительно очень трагическая песня. Очень трагическая, очень, я бы сказала, социально классово активная песня.
Вот, понимаешь, после такой песни особенно остро-то Дюкана воспринимается. Как некий посланник.
Чтобы сначала ушли толстые, да.
Потому что неохота, чтобы
ну хорошо, а вот скажи мне, пожалуйста, вот ты, как ты выразился, пенсионер.
Да, я говорю это громко, все услышивание в городе.
Сидишь дома, за исключением, я бы сказал, нередких поездок по городам и весям нашей необъятной державы и дальше.
Ну, между ними сижу дома.
И пишешь?
Пишу.
Лёнь, а как вот как это происходит у классиков? Объясни, пожалуйста. С утра встал и ни дня без строчки, как писал.
Как у классиков, не знаю. У себя тем более. Это, ну, как тебе сказать? Я тут с одним своим приятелем говорил. Он тоже пенсионер, но уже больше, чем я пенсионер. То есть, как-то молочные зубы у него уже выпали. Он говорит, а как вот, слушай, я, говорит, сижу дома, я мучаюсь. Я не знаю, чем себя занять. Я говорю, как? А вот для меня никогда не стал вопрос, что значит, я не знаю, как себя занять.
Я не знаю, как себя отнять.
Вот в том-то и
когда
дело.
Когда сижу дома.
Да просто сел, я не знаю, и вогнал себя в состояние, не знаю, там, как угодно называй. Но для меня это, я называю, такое бойцовское состояние. Я начинаю куда-то улетать, фантазировать, что-то думать, что-то записываю. Ах, мне это надо найти, ах, для этого что-то, что-то, что-то. Иногда... дражайшая моя половина спрашивает, а когда ты написал вот эту песню? Я говорю, дорогая, ну вот мы сидели с тобой, и я тупо смотрел в окно, типа, на каком-нибудь торжестве, да. Что-то происходило там, а это же процесс совершенно непрекращающийся, необъяснимый. Это как плавка, не знаю, там, чугуна. Нельзя остановить ни на минуту. И ты не властен над этим.
Ну да.
Сколько было, когда, господи, у тебя наверняка такое было, когда утром вскакиваешь или среди ночи, что-то пришло яркое, вспыхнуло, надо записать, потому что знаешь, что если ляжешь спать, заспишь, утром не вспомнишь. И в поезде, в самом, где угодно, этот процесс, это счастье великое, что...
Оно есть.
Оно есть, да.
Тогда возникает сразу следующий вопрос. Коль скоро это счастье великое, и то, что оно есть, это большое повезло, то получается, знаешь, как согласно закону сохранения энергии, за это надо чем-то платить. Да? И...
Ну что, в последнее время начинаем расплачиваться. Я начинаю расплачиваться здоровьем. Я вот полгода валялся тут по больницам всяким, там, по операциям. Но опять же, чтобы не сойти с ума, понимаешь, когда я попал в отделение, извини за выражение, гнойной хирургии, я подумал, что я сойду с ума. Потому что столько боли и столько вот этой черной энергии, сконцентрированной в одном месте, я давно не хватал. Сначала у меня мелькнула мысль, их надо всех в здоровые, хорошие семьи отдавать, чтобы как-то они... Потом я думал, за что же те люди будут страдать уж? Всех страдальцев в одном месте собрали.
Я напомню, что в гостях у нас Леонид Сергеев. Мы сейчас прервемся на новости.
В Москве половина первого. На эхе новости в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз требует международного расследования катастрофы малазийского авиалайнера на Украине. Европейская внешнеполитическая служба заявила, что потрясена случившимся и гибелью большого числа людей. Необходимо незамедлительно прояснить обстоятельства катастрофы, и международное расследование должно пролить полный свет на эту трагедию, говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе. ЕС призывает все стороны в районе аварии обеспечить полный доступ к месту крушения, обеспечить его сохранность, полностью сотрудничать и делиться необходимой информацией. Это еще одна яркая иллюстрация того, почему так важно положить конец этому конфликту, отмечает Европейская внешнеполитическая служба. Генсек НАТО Андерс Фок Расмуссен также призывает немедленно начать международное расследование обстоятельств крушения лайнера на востоке Украины. Расмуссен заявил, что он потрясен произошедшей катастрофой и выражает искренние соболезнования семьям и близким жертв. Он отметил, что многое в обстоятельствах крушения неясно. Тем временем американская разведка подтверждает, что малазийский «Боинг» был сбит ракетой класса «Земля-воздух», однако кем она была выпущена, пока неясно, передает Wall Street Journal. В провозглашенной Донецкой Народной Республике считают, что к авиакатастрофе на востоке Украины имеют отношение украинские вооруженные силы. Об этом сказал и Тартас председатель Президиума Верховного Совета ДНР Денис Пушилин. Кроме того, он заявил, что руководство республики готово допустить международных специалистов для более тщательного и более быстрого расследования авиакатастрофы. Это в наших интересах, мы за собой вины не ощущаем, у нас нет ни соответствующих радиолокационных станций, ни специалистов, добавил Пушилин. А между тем, Служба безопасности Украины сообщила о перехвате переговоров сепаратистов, сбивших самолет. Как сообщается на канале ведомства в Ютьюбе, командир Горловского вооруженного формирования боевиков Игорь Безлер с позывным «Без» докладывает, как утверждается полковнику ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Василию Геранину, о только что сбитом боевиками гражданском самолете. Как полагают в СБУ, самолет был сбит при помощи российского зенитно-ракетного комплекса. Напомню, «Боинг-777» малазийских авиалиний, совершавший рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, упал накануне в Донецкой области в районе населенного пункта Грабово. Погибли 295 человек, подавляющее большинство из них – граждане Евросоюза. В Москве сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью 14-16, днем 25-27. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы».
00:33, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», в гостях у нас Леонид Сергеев. Надо сказать, что новости нас прервали с тобой на такой невеселой ноте.
Так сейчас веселых новостей-то что-то не припомню.
Ну, ты знаешь, мы говорили, в общем, про твою собственную...
Мы тоже про невеселости говорили.
Да,
про... Я просто вот говорю, что вот я, например, там лежу по этим больничкам, такой цикл у меня сложился, от коляски до каталки я его назвал.
Ужас.
То есть, на чем меня возили, что-то я писал. Ну, может быть, это где как чукча, что вижу, то и пою, что называется. Но чтобы вот окончательно не сойти с ума, в чем там одна очень грустная песня, одна очень веселая песня, один очень веселый стих. Если у нас есть возможность.
Есть, есть.
Значит, больничка, в которой я лежал, в основном, она, такие корпуса старые, они соединены между собой туннелями такими. И вот когда первый раз меня повезли из корпуса А в корпус Б, санитар меня на коляске вел по туннелю, такой обшарпанный, черный, мрачный туннель, зеленая краска обшарпанная, потолки закопченные, тусклые лампы, забранные в решеточки. У меня почему-то ощущение сразу, что вот такой пересохший стикс и хоронт, матерясь и надрывно дыша, везет меня.
Кошмар.
И я ехал в таком, значит, радостном ощущении, меня везли там на УЗИ куда-то. И вот не поверишь, нарочно не придумаешь, когда я увидел надпись на потолке «Ясон и Саня были здесь», я чуть не вывалился из этой коляски, потому что Ясон, ну, я не встречал в своей жизни людей с именем Ясон, кроме как в мифах, да,
древнегреческих. Да,
а там Ясон Петрович, что-то не приходилось мне так.
Ну, да.
Ясон Васильевич. Вот здесь я истинно увидел, Ясон и Саня были здесь. Для меня все это сомкнулось, сложилось, да, вот эти туннельчики, они превратились в эту...
Впереди свет?
Абсолютно. Uh-huh. Такой тусклый-тусклый.
Uh-huh.
И плотно дышащий в затылок хором. И появилась такая вот печальная песня, которая посвящается всем, кто лежал в хирургических отделениях. Где-то лучше. Но это имхо. Без имхо. Безысходка осенняя. На коляске написано «Хо». Хирургическое отделение. Ох-хо-хо, мой вздыхает хорон. По туннелю из корпуса АДВ он толкает мой старенький трон. Бормоча про условия АДВ, он толкает мой старенький трон. На схорону ведет не спеша, нас. Новая песня. Нас хорошим ведет вот-то-то. Без ступенек подземная лестница. Возле лампочки вьется дымок. Словно птичка недобрая вестница. В спину дует из корпуса А. Ветер боли, страданий и ужаса, а лицо овивают слова, от которых сильнее не дужится, а лицо овивают слова. Мы с Хароном бредем не спеша, он ворчит, что в стране все развалено, и о том, как была хороша жизнь в эпоху товарища Сталина, и что пашет он здесь задарма, и про то, как боится покойников, про старушек, сошедших с ума, и шагающих вниз с подоконников, и про то, что обедать пора, а во сне все сюда возвращаются. Над больничкой в небе дыра, в ней дымки снизу вверх собираются. Над больничкой в небе дыра.
Замечательно, Саша. Какой ужас.
Ну, а что есть, то есть.
Да.
Понимаешь, Ясон и Саня были здесь, и Леня были здесь.
Да, слушай, удивительная вещь какая.
Вот, но с другой стороны, опять же говорю, чтобы не сойти с ума и не отойдя от наркоза, когда случился фактический факт, что премьер-министр Дмитрий Анатольевич приехал в эту больницу, в которой я лежал, и я просто искренне, я надел новую майку, я готовился.
А он?
Километра 2 не дошел до ТО корпуса.
Подлец какой.
Ну, почему подлец? У него была программа вот этого визита в нашу больницу, понимаешь, ну, а я ждал, я надеялся, я верил. Ну, вот хоть песня такая получилась. Как-то раз лежу в больнице, одноног я и не быстро. Вдруг забегали сестрицы, в гости к нам премьер-министр. Дабы выразить участие, он заедет к главврачу. Мой сосед сомлел от счастья и повторно сдал мочу. Набежало тут народу, стали драить весь этаж. Санитар Степан как воду пил C2H5OH. А проктолог был в завязке, принял фенобарбитал. И на марлевых повязках всем улыбки рисовал. Туалет отмыли чисто, потеряв всего 2. 10 опытных чекистов закосили под больных. Пробрались в палату, мирно постояли на часах. И легли по стойке смирно, с пулеметами в трусах. А вот и общество готово в коридоре топача. Для приветственного слова рот открыт у главврача. И заходит тут охрана, все на вычку стоят. А 2 палатных таракана тоже встали с нами в ряд. Все правда. А вот и он, костюмчик синий, да в бюджете есть дыра. Но жива еще Россия, мы в ответ ему ура! Он без нанотехнологий, мы в натуре ну никак. Он заводы и тревоги, мы не на однодощак. Он коррупцию как грелку, мы ты только укажи. Он бывает недоделки, мы да ладно, бомжи. И одели все, одели, санитар Степан затих. Тараканы улетели, крылья выросли у них. Главный врач на взрыв заплакал и сказал в ответку речь. Но за эту грязь зарплату мы костями готовы лечь. Нам бы лишь побольше грантов и появится просвет. Тут же трио ампутантов спели песню о Москве. Москва сводят колокол. Он дал ценные советы, горячо дали на обед. Как хорошая примета, засорился туалет. Все ушли в палаты рано после праздничка прибрав.
И вернулись тараканы, где-то крылья потеряв, звонят колокола.
Беда, беда. Жалко, не слышал этого премьер-министра, ей-богу.
Ты знаешь, может, и к лучшему.
Ну, может, и да. Слушай, а вот хотела опять же тебе задать вопрос. Вот у тебя бывают моменты внутренней цензуры, когда ты сам себе говоришь так, пожалуй, что вот это вот не надо?
Ты знаешь, ну, в принципе, наверное, нет. Просто наступает уже, как говорится, система самосохранения и сохранения, не знаю, там, своего ареала. Это где петь, где не петь, понимаешь? Можно, конечно, да, махать шашкой и лезть на баррикады, можно вообще ничего не делать.
Но вы знаешь, по поводу где чего, что называется, петь и не петь, я, так сказать, позволю себе тоже еще раз похвастаться. Я в Варшаве брала интервью двух замечательных совершенно людей. Одного из этих замечательных людей зовут Анджей Вайда, режиссер Анджей Вайда, а второй замечательный, не менее замечательный артист Даниэль Альбрыкский. И каждый из них мне рассказал историю по поводу того, кому петь. А Вайда рассказал вот что, что однажды он показывал свой фильм «Котынь», была премьера, по-моему, в Доме литераторов, если я не ошибаюсь. И народу-то, говорит, было не очень много, но встала, говорит, после показа фильма девушка и говорит, я прошу всех почтить память погибших польских офицеров минутой молчания. Вот, говорит, для нее я и делал этот фильм, вот для нее я и пел, да? А Альбрыкский, в свою очередь, он рассказал о том, что он недавно, ведь, если ты знаешь, он отказался работать в российской энтерпризе, совсем это было ближайшие там пару месяцев, и он сказал, что, учитывая, так сказать, реакцию многих представителей российского общества, ну, там, например, на события в Украине, Крыму и так далее, он говорит, да мне не для кого было играть. Вот, понимаешь, да, вопрос?
Ну, да.
Что будем делать?
Петь будем.
Не, ну, петь, слава богу, я тебя уже, кажется, уговорила. Ты уже, кажется, никуда не денешься. Вот,
Тем более, сегодня лирик, и я подтвердил это.
Ты со своей лирикой про Дюкана не забудь, потому что это святое. Ты что? Ну,
Дюкана мы оставим на вкусненькое для тебя.
Ну ладно, хорошо. Да. Хорошо.
Я вот сейчас хочу рассказать историю. Вот ты говоришь, как это все получается? Не знаю, не знаю. Вот я не так давно, у меня три песни сложились в цикл, я три все петь не буду, спою третью из них. Совершенно непонятно. Если бы не было каких-то посторонних, может быть, даже не сопутствующих, а идущих вразрез размышлений о чем-то, ну, не знаю. Во-первых, я очень люблю Галича. Вспомнилась песня, эпитафия, «Но учительная страна, все одна дребезжит струна, и прилагается к ней к ничей, пусть попробуют ловчей». Я не смог, да? И вдруг наткнулся на стихотворение Ахматовой 911 года, как бы типа детское такое. «Мурка, не ходи, там сыч на подушке вышит. Мурка серо не мурлыч, дедушка услышит. Няня, не горит свеча, и скребутся мыши. Я боюсь того сыча, для чего он вышит». И вот сыч этот вдруг вот слетел оттуда, и эта струна слетела. И как это все переплавилось, что, не знаю, вот сейчас пойти песню, которая вот... Это два как бы эпиграфа.
Как называем песню? По первой строке?
Ну, что-то сыч, наверное. Ну, странная песня. Повела тропинка криво, дребезжит струна, птица сыч кричит тоскливо, значит, ночь темна. За недальним поворотом прячется лишак и бормочет привороты темная душа. Эхо накрыла ночка, ноченька меня ускакал. Да нет коня. Как царица Маланица огонь метнет, а лес черный, а лес темный, тот огонь пожжет. А и как горючие слезы древо окропят, древо темные, да темные горят.
Вот так он пусть разгорается, да сам горит, а и злобу, и хворобу всю испепелит. А недобрые пересуды пропадут в огне, и останется спокойствие во мне. Не по мне все это, братцы, ни дорог, ни троп. Надо-надо выбираться из лесных чащоб. Только лес тот заколдован, некуда идти. Мне бы только вспомнить слово, душу вывести. Заклубились чьи-то тени там и тут. Убежал бы, только ноги не идут. Волосок, пусть летит на восток, пусть летит на восток, туда, где исток ручья, где начало начал, где земля ничья, где сыч кричал. А в какой лесок прилетит волосок, на какой листок упадет волосок, там слеза твоя упадет с лица, там печаль твоя успокоится. Бурелому нету края, да прогнила гать. Знать, судьба у нас такая, кругаля давать. Да и жизнь у нас такая, эх, безумная. Вывози меня, родная, шестиструнная. Ну давай, да вот и мучительно странно. Дребежит и дребежит одна струна.
Ужас какой, слушай, действительно, вот нагнал. А ничего там, тебя дома одного не оставили? Близкие, домашние, нет? Ничего такого не случилось? Потому знаешь, я вот...
Третья песня «Триптиха», да.
Я тут недавно себя поймала на мысли, осталась одна дома, страшно. Понимаешь?
Ну, для чего он вышит?
Во-первых, для чего он... Во-вторых, у меня чуткое ощущение, у меня балкон открыт, при том, что у меня этаж, знаешь, совсем высокий. Не последний, но совсем высокий. Что у меня кто-то на балконе ходит. И с одной половины головы я понимаю, что надо бы встать и посмотреть, а другой половины головы пусть думает, что я сплю.
Наточка, надо немедленно выпивать в этом случае, чтобы раздвоение сошлось на дне стаканов.
Ну, может, да, ты прав. Или там, знаешь, я помню, однажды мы на отдыхе, у нас вдруг поползли какие-то странные черные муравьи. И мне они всю ночь снились. Вот. То есть у тебя, видимо, что-то тоже...
Ректор и плаща и кинжала.
Ты до того выпил, как писать этот триптих?
Ох, я не... Слушай, я долго
его Лень, писал. А это будет очень большим хамством с моей стороны попросить спеть еще одну песню из этого триптиха. Я хочу все-таки, как настоящий психотерапевт, понять, где тут собака порылась. Или ты просто боишься забыть?
Вторую-то я точно забуду, там очень много слов, но она такая самая, пожалуй, странная из всех. А первая она такая... Потому что я не хочу показывать полработы.
Ну, хорошо, любой каприз.
Лучше я спою другую одну из новых песен, тоже ночная. Что-то стали писаться ночные песни.
Угу. Знаешь, ну, прекрасно. Ну.
Листьев хоровод говорит, что все проходит, говорит, что все пройдет. Только я ему не верю, он обманет, улетит. Закрываю полотна двери, он в окошко мне стучит. Бродит вечер, в дверь засовывая тень, говорит, что он. не вечен, говорит, что будет день, и рассветным утром алым разлетятся страхи прочь. Но сначала будет ночь. А в углу, конечно, свечка, ну какой без свечки вид? Свечка тоже ведь не вечна, и поэтому коптит. И сверчок часы заводит, что-то зная наперед. Так и жизнь все ходит, ходит, и проходит, и пройдет. Сверчок часы заводит, что-то зная наперед. Так и жизнь все ходит, ходит и проходит.
Ты знаешь, что думаю? Думаю, страшное. Я думаю про крокодила, который в один прекрасный момент взял и стал вегетарианцем.
Это хороший образ по отношению ко мне. То есть крокодил, ставший вегетарианцем.
Понимаешь, ведь у меня есть такое... Я не помню, у кого я подцепила это словечко. Оно, знаешь, оно обозначает определенную манеру взаимоотношений с окружающим миром. Без кожей. И вот я... Мы с тобой лет 20 ведь знакомы, Лёнь.
Ну да.
И я вдруг убедилась в том, что... Без кожи сидит вокруг, возле меня. Как это
так,
вот так?
Я в маечке сидел.
Как это ты так столько времени скрывал?
Ну, видишь, все, как говорится, с годами. Как говорится, никому не уйти от возмездия.
А вот скажи мне, я вижу, что...
Извини, насчет крокодила вегетарианца. Первым, по-моему, Чуковский. Это когда крокодил солнце проглотил.
Ну да, Падюкана, может. Лёнь, я напомню, что в гостях у нас Леонид Сергеев. Просто, а скажи, пожалуйста, я понимаю, что многие творцы любят самые последние произведения, знаешь, как-то мучительнее, чем более ранние. А ты вот сам себе последний нравишься?
Наоборот, все время хочется петь последний, потому что они есть ты на сегодняшний день. Вот я тебе пою последний. Вот.
Ну, Лёнь, это прекрасно. Они тебе самому нравятся?
Я не могу сказать, нравятся, не нравятся. Они мои, понимаешь? Я вижу какие-то недочеты. Я очень трезво и реалистично отношусь к тому, что я делаю. Вот.
Ну, понимаешь, ведь хрестоматийный пример, когда, например, в сборном концерте, я не знаю, выходит человек на сцену, ну, я примерно даже могу список написать песен, которые тебе выкрикнут, просьбы спеть, которые тебе выкрикнут из зала. И ты вот уже сделал это лицо такое.
Виктор Семенович Берковский, царство небесное, великий человек, в сборных концертах говорил мне: «Сергей, я ненавижу твою свадьбу, но сегодня ты должен петь ее».
Ты знаешь, мне пришла заявка вот... по интернету. Неординарная просьба обойтись сегодня без свадьбы.
Я не собирался, на самом деле, петь. Свадьбы, они, ну как, это репортажи, зарисовки 20-летние. Вот 20 лет проходило, и я отражал эти свадьбы. Все, и МММ там, и то, и все, и пятое, и десятое. Они хороши для своего времени.
А вот скажи, пожалуйста, ты так опрометчиво проговорился, что помимо вещей, которые становятся песнями, ты еще пишешь стихи. А почему они сегодня ни разу не прозвучали?
Стихов мало.
То есть ты экономишь на мне свои стихи сегодня здесь в эфире?
Ну, во-первых, понимаешь, писать песни мне, легче, наверное, где-то дано. Писать стихи, это я без всякого кокетства и ложного, я говорю, что это тяжелый труд, которому надо учиться, во-первых, надо быть образованным в этом деле человеком. Понимаешь, я художественная самодеятельность. Что-то идет сверху, наитие какое-то. Иногда оно попадает стопроцентно. Получается, да, действительно настоящий стих, настоящая песня. Иногда нет. Для меня написать новую песню, чем переделать старую, это гораздо проще. Ну, не знаю, вот один такой стишок я тебе зачту. Странный. Эгегей, ужоткнутка, ну-ка встань-ка, человечность, через носа заторченность посмотри на миру мир. Вот он злыден и ужасен, бледен, злобен и порочен, и практически раздраен твой фантом и твой кумир. Посмотри, с высоты дождей кислотных посмотри, идут рыбачить Пятачок, Наф-Наф с Нуф-Нуфом и пенсионер Лужков. Им-то что, все под контролем, ВВП почти утроен, свиньи носом землю роют, добывают червяков. А вокруг бурлит и пашет, пишет, пышет и крышует, то ли кружит над Москвою, над Кремлем влюбленный стерх, то ли пьяненькая икая курит, вмазав граммов 300, обколбашенный толбачик, пепел стряхивая вверх. И министр обороны сразу послан шагомаршем. Олимпийские объекты и эрмикабо-саботаж. А якутская якудза, видя сиськи Волочковой, забросала всех камнями и сломала биль-этаж. Будет, будет, что-то будет, то, чего бы и не надо. Барин будет пить перцовку на классический тощак. Ну а как же тут не выпить? Как же, братец, не нажраться, коль без выпивки двоится и имеют токи так? Так живем и выживаем, и творим себе кумира, а потом его и холим лет так 40-50, и колени отряхнувши, мчится родина с мигалкой, и осколки во осколки под колесами хрустят.
Блеск. Слова спеши.
Ну, сейчас побегаешь еще за мной.
Побегаю. Легко. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот эгегей я еще сообразила, как пишется. Ужотко.
Ужотко.
Нутко.
Нутко.
Молодец. Лень, ну это просто, я горжусь тобой. Понимаешь, просто какая-то эпическая гадость полезла из великого классика Сергеева.
Йо-йо.
Видимо, в окно смотрел много. Или в телевизор, скажи честно.
Себя.
Ну, я просто поздравляю наших дорогих слушателей. Сегодня Сергеев просто...
Что они пишут вообще? Слушайте.
Они ничего не пишут, у меня пейджер не работает. У меня пишут несколько очень таких приватных слушателей по поводу песни про больницу написали. Просто вот прислали слезы. Вот. Просят обязательно не забыть песню про Дюкана. Просят, просили, между прочим, спеть. Я тоже ее люблю, но я думаю, что ты без Мещуков ее не будешь петь. Мою обожаемую «Скачут невезучие на свидание с Богом».
Это же как вот надо было. Втроем, знаешь, там такая моща, когда на трибуне.
Там моща, да, удивительная совершенно. Вот. А скажи, пожалуйста, вот вы сейчас, насколько я понимаю, довольно часто вместе ездите.
Нет, ездим мы вместе очень мало. Выступаем мы где-то раз в 2 месяца, вот, втроем. Это да.
Помогает?
Ну, видишь, мы сейчас практически вместе не пишем, то есть каждый бежит своими тропками. Ну, иногда там подновляем что-то, вот там «Муха возвращается», написали песню, чтобы как бы...
Да, «Муха возвращается», это. Я слышала.
Вот.
Ну, я еще раз напомню, что гость наш сегодня автор-исполнитель Леонид Сергеев. Судя по последним прогнозам погоды, классный поэт, слушай. Вот я побегаю за тобой.
Это хороший у вас прогноз здесь.
Я это вам всем в прямом эфире обещаю. Новости на «Эхе» будут прямо сейчас, а затем мы продолжим. Леонид Сергеев в эфире «Эхо».
Авторская песня «В лицах».
Только что пришло сообщение. Я напомню, в Москве 1:03. Вы слушаете «Эхо», смотрите сетевизор, видите Леонида Сергеева и меня, Нателлу Болтянскую, на фоне классика. Только что пришло сообщение. Охренительный стих. Я тоже побегаю. Знаешь, Лёнь, я тебе честно скажу, я немножко знаю человека, который прислал это сообщение из Амстердама. Я тебе советую сразу сдаться.
Может, сразу в Амстердам?
Я тебе советую сдаться сразу. Просто вот мой добрый тебе совет. Уважаемый Леонид, у вас в свое время были замечательные стихи. Я, кстати говоря, так предполагаю, что ты их читать сегодня не будешь. Почему мне так кажется? Это была даже поэма. Микроб устал, он бился.
Ой, я просто ее не помню, честно. Ну, тоже, понимаешь, чтобы читать, например, надо объяснять, там, что такое мыло Сейфгард.
А ты знаешь, я до сих пор пользуюсь этим.
Ну, то, в то время-то реклама задолбала всех уже, да.
А у меня телевизора сейчас нет. Я не знаю, есть она по телевизору.
Вон, посмотри туда, вот телевизор написано. Дождь дилетант.
Нет, ну это вот такой телевизор можно, между прочим, в интернете, в компьютере смотреть. Ну, да. А вот то, что касается всех такого вот ящика этого.
Не, я помню, вот, ой, я могу.
А ты можешь
дурку
факс
прочесть. Я могу прочесть дурку. Прочесть?
Ну, я уже шпаргалку открыл, чтобы тебя за тобой записывать.
Ну что ж, друзья, готовьтесь, я готов поведать вам старинную легенду, которую я в детстве на качелях упал, расшибся и лежал в тифу. В степи, в ночи, под царево-кокшайском, и санитарка Нина Перегуда отстреливала пьяных мамилюков, прищурив левый черноокий глаз. Я слушал, я внимал, я был как губка, которую ныряльщик Сэм Хавимби нашел в обломках брига Венсерема, удачно не доплывшего в Дербент, где ждали, ах, как ждали Сципиона, Гуляку, Чичизбея и Плейбоя, известного в Нагорном Пешаваре, как черный ибис Висакхапатнам. Оттуда и пришли гиперборейцы, познавшие значение слова «гунька» не так, как понимали их собратья с потопленного острова Хансю. Они бродили по пескам зыбучим, поющим, как Наташа Королева. Они сходились к озеру Пяянна и слушали симфонию нутра. О, сколько силы было в этих звуках, несущихся свободно и полетно, хамольно и цедурно, проникая в подкорку, корку, уши, нос и рот. Я задыхался от богатства красок, таящихся во фресках «Эль Сфорцандо», который по дороге из Хавьедо пропил жену и чудного осла. А славная была девчушка Нина. Одна в кабине башенного крана с оборванным тросом противовеса она сама Егорку родила. Сама перекусила пуповину зубами из обычной нержавейки и вспомнила, как в тысячебагровом, расцвеченном пожарами году она, братишка Нина Перегуда, лежала вместе под одной шинелкой с зуавами из Гаврского Руопа и грезила о чем-то большом. И вот сбылось пророчество Тутмоса. Пирамидальный тополь над Хефреном жрецы из фараонского Амона срубили и пустили на дрова, и бедный еретик Джордано Бруно, обильный пот с куфейкой утирая, кричал, что эта жаркая погода влияет на вращение земли. Земля стонала в области Китая. Цинши Хуанди бился с войском минов, и цинский воин в шлеме круторогом писал на стенах пагоды: «Мин нет». На заимке таежной под Иркутском японский черный пояс Кензо Шиба от боли воя, словно росомаха, для баньки бил ладонями дрова. А Нина Николаевна Скворцова, в девичестве товарищ Перегуда, читала вслух о гнусности фрейдизма, осужденным в 10-м ИТУ. Я слушал, я внимал, я был как губка. Графини де ля Боско ди Ардженто, которую кусал в порыве страсти корнеттингер манландского полка, губа синела. Море волновалось, бараш валяла волны на Архангельск, где люди, одуревшие от свободы, просили чаек хлеба принести. Голодный сын стоял на волноломе. Держа в руках осиновую палку, он рыбу взять хотел на червячочка, откопанного в вечной мерзлоте. И мать его в замужестве Скворцова в одну секунду обернулась рыбой и клюнула. И он ее зажарил, и съел, и выжил, и продолжил рот. Вот так и завершается легенда, которую я слышал на качелях, взлетая к небу, падая на землю, как маятник. Тик-так, 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 так было или не было, неважно. Утрите слезы смеха и печали, взлетайте к небу, падайте на землю, живите, и да будет вам тепло.
Это я уже бегаю.
Понял, да? Понятно.
Это я, слушай, потрясающе. Это тоже, это вот ты дуркой называешь?
Да.
Ну, Лёня.
У меня три такие дурки есть.
Это слушай, финская. А тебя это вот, да. Я не знаю, как имеет ли право жена или, может быть, кто-то другой из близких, тебя не порют, чтобы ты почаще на гора такое выдавал?
А это бесполезно.
Это же фантастика
это,
какая-то.
Это как приходит, так и уходит.
Тут я тебе не могу процитировать, к сожалению, ничего из того, что пришло в качестве реакции на это стихотворение. Потому что все нарушает закон о мате. Но это мат восторженный, понимаешь?
Ну вот смотри, стих вот «От коляски я спел песню» до «Каталки». Значит, все из жизни. Значит, больничка, в которой я лежал, повергла меня в изумление еще, что там лифтерами такие крепкие ребята в шапках. Шапка, да, голова мерзнет, и? Да и все лифтеры, да. Я так смотрел на это. Ну, ладно. Время за 9, в окно смотрю. Входят Нина Петровна и Галка. Сергея спрашивают? Да, говорю. Скидывай все и ложись на каталку. Выводит правильно, головой вперед. Мир с каталки не тот, что прежде. У лифта робко болезненный народ. Вдруг лифт придет, а в нем надежда. Надежду зовут Кульсариев Шапташ. Шапка-ушанка, голова мерзнет. После вопроса «какой этаж?» понимаешь, назад уже поздно. Но ниточка жизни хоть и тонка, а рваться не хочет, хоть свет все жиже. Лифт открывается после звонка. Мы выезжаем, и мы в Париже. Творение Эйфеля. Рядом стоит Нина Петровна в зеленом халате. Я на каталке ногой инвалид. Гала что-то шепчет про матерь, глядя на прелести статной Галы, а под халатом есть на что глянуть. К нам подтягиваются синие галы, сразу вокруг нас синий глянец. И вот уж менялы крутятся живчиком, иены на воне, вон на лиры, лиры на воне. У Нины Петровны где-то за лифчиком нашелся из прошлой жизни червонец. Я говорю, Нина Петровна, остыньте, мы же россияне, мы же гордые люди. И потом я, пардон, в простынке, а хирург Шарами ждать не будет. В какой-то лифт еле успели, Гала приводит себя в порядок. Нина Петровна взяла шанели на чирик. Кричу, открывать не надо. Поздно. Парфюмное чудо открыто, в конвульсиях дернулись лифта створки. В облаке смеси чего-то с ипритом мы выезжаем. И мы в Нью-Йорке. Таргет, Сеслей, здоровье Обаме. Молы зазывно раскрыли двери. Гала в экстазе машет грудями. Да, не купим, но все перемерим. В Финляндии вышли Ханалина. Ходили, гуляли там и тут. Нина Петровна вышла за Фина. Фин ушел через 8 минут. В Токио хотела остаться Галка. Трое ее на руках носили. Но очень быстро сбилась дыхалка. Четвертый глянул и обессилел. Лифты мелькают, куда там Кио? От Люксембурга и до Вьетнама. На карнавале в огненном Рио Гала халат распахнула. Ой, мама! 128 упали на месте. 316 гнались до Чили. Нина Петровна кричала, мы вместе. В Чили в какой-то лифт заскочили. И чудо, ура, шапка в лифте та же. Какой этаж звучит, так мило. Меня вывозят для абордажа, хирурга четверо держат силой. Доктор, пардоньте, эншульдиген, сори, режьте, колите, себя мне не жалко, только быстрее. Ждут в коридоре Нина Петровна и Галка с каталкой.
Ва! Просто блеск.
Ни слова лжи.
Нет, ну, Лёнь, ну, слушай, это удивительно. И
а
как,
такие пришли
как
за мной.
Как ты сумел... как это сказать, транспонировать наркозный бред в такое путешествие. Аплодирую. Просто потрясающе.
Знаешь, Леонид Сергеевич... когда я заходил в операционную, подошла анестезиолог, сказала, вы нам что-нибудь споете? Я хотел сказать, что я сейчас
а спою. Ты знаешь что? Они тебя в этот момент, когда ты еще заходил, да? Потому что я всегда поражалась удивительной разговорчивости анестезиологов. Они просто, знаешь эту гениальную историю про ящерицу? Ой, Лёня, это гениальная история, но она начало перестройки, я не знаю, насколько она правдива, но она очень смешная. Значит, какой-то мужик завел себе экзотическую некую ящерицу. И, значит, Аня уже жила дома, а потом в один прекрасный день взяла и тяпнула его. А он ей говорит: ну что ж ты за скотина такая? Я тебя тут кормлю, пою, а ты вот взяла меня и укусила. И вдруг смотрит, прониклась. Ходит за ним и в глаза ему смотрит. Он был потрясен, что это хладнокровное обладает совестью. А потом прочитал, что, оказывается, эти ящерицы, у них очень слабый яд. И они, когда жертву кусанут, они потом ходят за ней и смотрят, когда она сдохнет. Вот такие же дружественные анестезиологи, они после того, как они тебе там что-то куда-то поставят...
Я вот хотел тебе сказать, что они прощаются, поэтому скорее наговорится.
Наоборот, они смотрят, как ты, так сказать...
Ну да-да-да.
Когда клиент готов. Да-да-да-да.
Готов. Начали.
А вот. Вот. Я напомню, что Леонид Сергеев у нас в гостях, что в сильно смягченном виде реакция выглядит как офигительно. Вот на последнее стихотворение «Галки, привет». Слушай, а ты хоть показал кому-нибудь из героинь сие? Ну, я
ну,
не говорю.
Я же жить хочу еще. Ты...
По-моему, очень даже...
Нет, они достойные люди, понимаешь, они там каждый день возят туда-сюда.
Ну, не буревестники, да?
Нет, ну, не надо их трогать, понимаешь, это вот так вот описывать.
Нет, знаешь, шутки угла, шутками, всё. Я хорошо тоже помню, как много лет назад муж лежал в больнице, и где-то, наверное, часу в 10 вечера влетает его палатный врач. Дама так, ну, скажем так, не юная, хотя прекрасно выглядишь, и она, знаешь, так это перебрала ножками, типа чечётки, и говорит: класс! Я, говорит, сегодня с 9 часов утра у операционного стола. Я так не смотрю и думаю, вот дает. Еще приплеснула. Так что
ну,
нет,
молодец.
Они...
Профи, что ж поделать. Врачи вообще великие люди. Преклоняю, шапку снимаю вообще.
Как его звали, шапконосителя? Как ты его назвал?
Кульсариев Шапташ.
Молодец. Продолжай. Причем, Лень, у нас же в студии демократия, ты знаешь, да? Тебя могут попросить все, что угодно, ты можешь отказаться, но надо будет что-то сделать взамен.
Ага.
Вот про Дюкана обещал мне.
Давай. Дюкан, это, понимаешь, когда я увидел, как моя жена с подружками сидит, значит, и перед тем, как начать вкусно кушать и бражничать, они выпили по 5 литров воды, вдруг каждая так и всосали. Я говорю: девки, у вас водянка, что ли? Она говорит: не-не-не, что не понимаешь. Я, значит, стал интересоваться, и я узнал много интересного. Я узнал, что такое эффект йо-йо.
А это я даже не знаю.
Эх, ты темный человек.
Ну-ка, прыгай.
Эффект йо-йо. Это худеешь целый день.
Так.
Ночью жрешь батон с майонезом, разрезанный пополам, и утром набираешь 10 килограмм. Вот это быстрый набор веса после мучительной его потери. Так. Это называется эффект йо-йо. То есть я так для себя понимаю, человек подходит к зеркалу, йо. Потом и что? Через 3 часа подходит, йо-о-о! А в зеркало уже не вмещается. Вот очень точно названо эффект йо-йо, по-нашему. Я думаю, что Дюкан все-таки он наш человек. Вот. Ну, и я тут
только
не мудрствовал.
5 литров воды перед тем, как вкусно есть, к Дюкану никакого отношения не имеют, ты помнишь, да?
Чем больше ты пьешь, чем хочешь больше похудеть, тем больше надо пить. Все.
Понятно. Ну, ладно,
да.
Опять же.
Да. И, значит, я не мудрствовал лукаво, это а-ля Владимир Семенович. Вот просто. Моя тут как-то учудила. Я, кстати, был тогда не пьян. Сказала: знаешь, что чудила? Мой идеал теперь Дюкан. Мне жить с тобою не с руки, ты не влезаешь в ползунки, которые носил в яслях, и ох, и ах. Я ей сказал: какого хрена? Иди ищи себе масла. Она сказала: непременно. И ла-ла-ла, и бла-бла-бла. Короче, господи, прости, мне мозг проели до кости, и в горле комом стало снеть, я стал худеть. Меня кормили отрубями, а если я их плохо ел, она уйти грозилась к маме. О-о-о, как я этого хотел. Я днем худел, как Марти Кот, а ночью все наоборот, поскольку ночью брал свое эффект йо-йо. Я через месяц обессилел, забыл, когда с друзьями пил. Меня без всяческих усилий сквозняк по комнатам носил. Сказал себе я задний ход, на помощь надо звать народ, и я вернулся в экипаж, в родной гараж. Мы там худеем по Дюкану,
С утра стакан, в обед стакан, под вечер врежешь два стакана, и сразу похрен тот дюкан. Жить стало сразу веселее, чтоб похудел, побольше пей, и мы дюканим до утра. Ура, 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 ура.
Я знаю, для чего была написана эта песня. Чтобы ее услышал дюкан и заплатил тебе большие деньги, чтобы ты ее не пел. Потому что лукавица.
Дюкан что-то, по-моему, по-русски-то не понимает.
Ну что, переведем.
Ля Франс, понимаешь.
Между прочим, в перспективе получения больших денег я бы на твоем месте перевела.
Давай объединимся в этом. И человека из Амстердама возьмем.
Ну да.
Он там ближе к нему.
Ну хорошо. Нет, просто, просто эффект йо-йо.
Эффект йо-йо меня потряс.
Это просто это удивительно. Я, Лёнь, я горжусь тобой. Вот творец, он и в Африке творец.
Йо-йо и в Африке йо-йо.
Скажи мне, пожалуйста, но ведь дело в том, что я не буду от тебя скрывать. Существуют системы, называть не буду, чтобы не делать рекламу.
Да-да-да, рекламу не надо.
А вот, существует и русскоязычная система похудения. По-моему, тебе пора поиздеваться над каждой из
них. Дорогие авторы русскоязычных систем похудения, все сюда,
я
давайте,
тебе потом,
пишите.
Я тебе потом расскажу.
Сделаем просто рекламную, понимаешь, такую передачу песенную, не знаю, можем...
Вот я очень хорошо делать. Помню, как мы однажды отдыхали вместе с человеком, который сидел в этот момент на диете, которую ему персонально выписал доктор. Угу. И надо сказать, у меня было такое сильное подозрение, что доктор ему выписал диету не по медицинским показаниям, а за его вредность. Потому что мужику устроили чудовищное испытание. Я тебе сейчас скажу, ты оценишь. Ему не разрешали одновременно выпивать и закусывать. А были мы все вместе в этот момент во Франции. Понимаешь?
А-а-а.
И вот мы, например, накрываем стол,
перебираем,
садимся, там, я не знаю, морепродукты, ну, все как положено, вино. А он сидит, ест и ненавидит нас. Проходит где-то час, мы все еще выпиваем и закусываем, а ему теперь можно пить, но нельзя есть. В общем, у меня такое ощущение, что я не знаю, как здоровье, думаю, что не поправлю. Но характер испортился.
Ну,
еще хуже.
Конечно, конечно. Я
тебе потом назову фамилию автора этих диет, можешь сразу начать глумиться. Хотя говорят, что очень многим помогает.
Человек не дотянул до второй части. Пил, 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 да и, ну, и уснул, понимаешь.
Ну,
да.
Конечно, бывает такое. Ну что, что у нас дальше по плану? По лирическому плану?
Ой, не знаю, что-то лирическое.
А где, где? Ты что, все завязал с лирикой?
Да как тебе сказать, нет?
Ну, тогда развязывай. Все,
что-то... Раз. О, спою я посвящение Алексеевичу Кукину, тем более у него сегодня же день рождения.
О!
Сегодня у Кукина день рождения, ему было бы 82 года. Великий человек, обожаю. Предназначенный остров пополнился новой душой. И кто там давно у костра потеснятся и в кружечку щедро плеснут? Кому-то штрафную, кому капель 20, и ясное дело споют. Поют, как желтеют дожди листопада, про то, как остры пики крыш. Споют про Арбат и споют про Гренаду, и новенькую про Париж. Потом кто-то скажет, здесь тоже неплохо, не лезет в глаза этот дым. И все разлетятся по разным эпохам, чтобы ночью присниться своим.
А та, что похожа на доброго гнома, из кружки плеснет в костерок и вспыхнет звездой над тоскующим домом, стрельнувшись с небес уголек.
Почему я это не слышала? Видимо, в последнее время мне изменил вкус.
7 июля его не стало, и ну, да. 8-го эта песня просто вот из меня так тык, сама и выскочила.
Хорошая вещь, замечательная. Меня спрашивают, а что, неправда в предыдущем стихотворении, в предыдущей песне про Адюкана? Ну, как вам сказать? В основном неправда то, что он голодал. Неправда ваша, товарищ.
Это художественный прием.
Художественный прием художественным приемом, как это? Помнишь, что говорил тот самый, один из персонажей «Мастера Маргариты» другому? Врать не надо. Художественным приемом.
Стоп. Это не вранье.
Это художественный прием.
Это художественный прием, конечно.
А, ну, понятно. Нашел отмазку, ладно.
Когда поэт говорит, я вас любил, любовь еще быть может, это же не значит, что она еще
ну,
быть
да.
может.
Когда поэт описывает даму, помнишь, да, такое было стихотворение у Саши Черного. Ну, хорошо. А скажи мне, пожалуйста, как обстоят дела с, как это сказать, практическим выражением твоего творчества? То есть концерт – это все замечательно. Но вот кто-то живет себе... Как ты назвал вот в этом стихотворении, там какое-то у тебя место было про рыбу? Где он там стоял?
Голодный сын стоял на волноломе.
Да. На волноломе где стоял голодный сын? Ну, в общем, где-то живет себе голодный сын в Архангельске на волноломе. А Сергеев гад берет и не приезжает. Что в этой ситуации остается голодным?
Звать Сергеева, находить людей, которые позовут Сергеева, приходить на мой концерт.
Ну, хорошо. Есть второй вариант, более дешевый.
Да, можно... Книга почты, да?
Книга почты или диск почты. Как с этим делом обстоят дела?
Ой, ну это утреннее дело, слушай, диск почты. Как-то, да, люди писали что-то, ну, это муторная почта делает. Ходить на почту надо. Нет, во-первых, ничто не заменит живого
да,
личностного отношения, общения с автором. Вот, а я, ну, не знаю.
Ну, Лень, все-таки... Ну, а когда... Как выходят книги, как выходят диски, как выглядит график, я не знаю, издательский график? Когда была
ну, сейчас я затеваю, вот как раз у меня накопилось 9 новых песен и 3 стиха. Я вот хочу диск выпускать. Ну, знаешь, это ж, ты же сама знаешь.
10 песен, 3 стиха, здорово.
Ланцадрица, гоп-ха-ха.
Ну, ладно, издеваться.
Надо искать деньги, надо искать все.
Подожди, а у тебя разве не стоят в очередь там какие-нибудь замечательные риэлторы?
Я посмотрел все эти видео, так, чё? Чё?
Ну, подожди, ты же великий, ты же узнаваемый.
Ну, ладно.
Потом, если...
Слушай, еще раз скажешь, поверю ведь. А?
Нет, не так, неправильно ты говоришь. Еще раз скажешь, скажу, деньги давай.
Скажи деньги, да. Потому еще раз скажешь, сам дам.
Ну да, потому что, понимаешь, вот слушаю я тебя сегодня, и есть один замечательный человек, председатель правления Международного мемориала, который говорит, вот вы, Наталья, все-таки лукавый человек, к вам кто не придет, вы всегда говорите, ой, мне нравится, а я просто стараюсь не звать тех, кто мне не нравится. И, между прочим, когда они ко мне приходят, я говорю это в 3 раза реже. Чем надо. А с тобой как-то вот приходится говорить это часто, потому что это правда здорово.
Потому что Дюкан, он влияет, конечно.
Да я не про Дюкана, я про этого на волноломе в Архангельске и про галку с каталкой. Просто замечательно. Я честно скажу тем, кто вдруг не дай бог пропустил первые полчаса второго часа эфира.
О как! первый курс, а второй курс.
Равно, как и все остальные. Вы послушайте, у нас в подкасте все можно услышать и даже увидеть, какой Сергеев красивый, хоть и без кожи местами. Вот мы сейчас я не очень понимаю, обращаюсь к звукорежиссеру. У нас сейчас будут новости? Вот, вот мы сейчас сделаем перерыв на новости, дадим слово нашему новостнику, потом мы продолжим. И ты, между прочим, продумай, чем ты будешь нас вдохновлять последние полчаса. А ты, кстати, ты песучий? Или когда как?
Ну, когда как.
Знаешь как, меня всегда в этом плане жутко обижают Егоров и Кочетков. Потому что Егоров однажды мы вместе выпивали до 3 часов ночи. Я, не приходя в сознание, в 10 утра была на работе. И вдруг мне звонит этот гад и говорит, ой, а я стишок написал с утра.
Мишка, он...
Это был Егоров. Кочетков тоже да. Иногда звонит с утра. Ну, правда...
У него, по-моему, движение крови по жилам и венам уже все это транспонируется в стихи сразу.
Да.
Не, у меня обычно 2-3 песни в год, если это я считаю очень хорошо. А тут последнее время, вот видно...
Попёрло.
Да, потрясения было, были такие сильные, что вот 6-7 песен.
Ну, слушай, больница, как не страшно это говорить, тебе вот, очень, вот, вот. Так сказать... Нет, не дай бог повторить, но ты из нее выжил все, что мог.
Хорошо, выжил все, что мог из больницы.
Да. Я, правда, надеюсь, что в следующий раз, когда ты придешь перед своими гастролями в Америку, ты споешь и две остальные песни из стриптиха.
Спою, да, я там выучу.
Может, выучишь наизусть их уже, да. Наконец? Ну вот, пришла Ирина Кучеренко. Сейчас вас ждут новости, а потом продолжим.
В Москве половина второго. На эхе новости в студии Ирина Кучеренко. Малайзия направляет в Киев спецрейсом бригаду высокопоставленных представителей. Они должны на месте выяснить обстоятельства крушения Боинга национальной авиакомпании. Об этом сообщает информагентство Бернама с пресс-конференции премьер-министра страны Наджиба Разака. Если утверждения о том, что самолет был сбит, подтвердятся, Малайзия приложит все усилия для того, чтобы привлечь виновных к ответственности, подчеркнул глава правительства. Он ранее заявил через свой аккаунт в Твиттере, что потрясен сообщениями о крушении. А также посетил Центр управления полетами аэропорта для личного ознакомления с последней информацией. Официальный Киев считает, что в трагедии в небе над Донецком виновны российские власти. Именно Россия передала сепаратистам на юго-востоке Украины зенитно-ракетные комплексы, заявил в нашем эфире советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Сотни тысяч людей видели запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук», любезно переданного террористам российской стороной. Поэтому это чудовищное преступление навсегда, навсегда запятнает историю Путина и путинской России. Есть масса доказательств того, что российская сторона передавала не только «Буки», а и десятки танков, бронетранспортеров, зенитных установок, «Градов» и масса-масса другого вооружения и боеприпасов. Если бы Россия в лице Путина перестала финансировать террористов в Украине и поставлять им боеприпасы, давным-давно бы Донбасс был успокоен был бы. Террористы полностью владеют и контролируют эту территорию вокруг городов. Снежное ТРС, они оцепили эту территорию, сейчас занимаются мародерством, забирают вещи погибших пассажиров. Мы знаем, что там сейчас разбросаны остатки тел, тела детей, которые просто летели на территорию Украины на отдых.
В свою очередь, Владимир Путин возложил ответственность за трагедию с малайзийским «Боингом» на украинские власти, которые ведут военную операцию на юго-востоке страны. В провозглашенной Донецкой Народной Республике также считают, что к авиакатастрофе на востоке Украины имеют отношение украинские вооруженные силы. Об этом сказал и Тартас, председатель Президиума Верховного Совета ДНР Денис Пушилин. Поисковые работы тем временем на месте падения лайнера будут продолжаться и ночью, сообщили Интерфаксу в Главном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Там отметили, что места падения кабины пилотов и крупных частей фюзеляжа освещаются, проводится сбор вещественных доказательств. Утром ожидается прибытие судмедэкспертов из Донецка. Ранее сообщалось, что ополченцы из батальона «Восток» нашли в районе крушения самолета предметы, похожие на бортовые самописцы авиалайнера. О погоде в Москве сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью 14-16, днем 25-27. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы».
Час и 33 минуты, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор, Леонид Сергеев вот элегантно кашляет. А что, у тебя вода, что ли, кончилась?
Кончилась.
Возьми мою. Я знаю, что ты скажешь, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Вот. Ну что?
Я поделюсь по-братски.
Да нет, 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 Лёнь, ну ты что, ты поешь, а я только это самое, как это называется, писаю кипятком.
Отпей из моего кубка.
Да, чтобы убедиться. Понятно. А, скажи, пожалуйста, вот песни нашего века. С выходом каждого альбома я все время слышу информацию о том, что этот альбом последний, больше никогда, и все это происходит вплоть до следующего альбома. Ты как яркий, активный участник песен века?
Я в прошлом, да, я 4 года, по-моему, отдал. Не самых плохих в своей жизни этому проекту. Но я принял, по-моему, участие в записи 2 альбомов. Одного полностью, а второй где-то я так тоже. Только принимал какое-то участие. Не знаю, знаешь, это хорошая, в принципе, идея. Действительно, классиков авторской песни выпускать в такой комплектации, если так можно сказать.
У меня даже есть более свежая идея. Тем же самым замечательным коллективом сделать альбом, я не знаю, песни нового века. Потому что, знаешь, сейчас иногда такой молодняк интересный появляется.
Молодняк очень интересный.
И популяризовывать не только классиков, но и вообще никому неизвестных будущих классиков. Потому что, вот помнишь, в свое время практически вся бардовская тусовка заболела Борисом Рыжим. Помнишь, как это случилось? Да. Там сейчас вот появились еще несколько таких имен. И появляются молодые, совершенно замечательные лица, которые...
Ну, понимаешь, вот...
Западло?
Мое разумение... Нет, мое разумение такое по этому поводу. Нужна очень сильная поддержка в каком плане? Когда имена, которые десятилетиями на слуху, и они действительно основоположники, там, Городницкий, Акуджава, Визбор, не нуждаются в рекомендациях. Естественно. Угу. Это вертикаль, которая пронзает все слои нашего общества, в принципе. А взять какую-нибудь там...
Машу Пупкину.
Да, Машу Пупкину.
А вот
чтобы,
я...
чтобы показать, что Маша Пупкина, это действительно интересно, талантливо, здорово, надо произвести очень большие сопутствующие работы по раскрутке Маши Пупкиной, ее творчества. Надо привлекать внимание... общество. Надо обществу показать, что да, Маша... Это знаешь, каких просто затрат стоит и энергетических, и физических, и моральных, и нравственных, и
Скажи, пожалуйста, финансовых. А вот участников проекта «Песни нашего века» ты считаешь самих по себе классиками? Там?
Я не стал бы слово, да? «классики».
Тогда тут ты и попался, Лёня, потому что один из альбомов «Песни нашего века» был как раз и сделан из альбомов, из песен самих участников.
Ну, так не классиков, а самих участников.
Правильно, но у меня такое ощущение, что если завтра этот же замечательный коллектив споет Машу Пупкину, то купят за участников, как минимум. А потом слушаются...
Ну, с другой стороны, я тебе еще могу сказать вот что.
Ну, не хочу.
Не-не-не, если взять... современную молодежь, которую вот, которым за 40 уже всем-то практически, да, молодежь-то и под 40 современный, они чем отличаются от того же самого Визбора, от того же самого Городницкого, от того же самого Акуджавы? Я не беру личностные параметры, я беру стилистику. Визбор писал песни, которые пели и поют все.
Я не пою.
Но ты знаешь их и споешь. Вместе со всеми. Ну, ту же самую, «Милую мою».
Ну, «Милую, милую твою»
с последним бомжом сядем все
рядом и споем. Нет, однозначно нет.
Я не сказал президентом чего.
Ни с каким президентом я никакую «Милую твою» не буду петь.
Президентом футбольного клуба «Спартак».
Зачем? Что мне делать больше нечего?
У меня «Спартак», я болею за него с 61-го года.
А, ну вот ты и пой.
1800.
Вот и пой.
Не, я просто говорю, что с любым представителем любой, как говорится, общественной диаспоры можно спеть песни Визбора. Песни Паши Фахрутдинова хором не споешь. Песни Саши Щербина хором не споешь.
О, там та же...
не споешь.
Я не знаю, та же Оля Чикина прекрасно поется хором. Великолепно.
Не пробовал. Не пробовал слышать Олю Чикину хором.
Слышать.
По пьяной лавочке после третьей бутылки, может быть, хором спеть все, что угодно. Даже Гайдна, извини меня, с Бахом.
Ой, слушай, ловлю на слове, Лёнь. Давай ты меня пригласишь в гости, я приеду с мужем и с виски, и мы с хором споем после третьей бутылки Гайдна.
Потом все уедут, виски останется, да?
Ну, виски останется. Нет, ну ты не думай, я с собой оператора приволоку. Потом мы с ним посмотрим, как это будет выглядеть.
У меня жена хоть и профессор консерватории, но...
Не до такой степени.
Не, она может что-нибудь из Гайдена принести, конечно. Да,
да я сама Гайдена принесу, можно сказать, всего.
Гайден будет уже готов.
Да, Гайден будет готов к употреблению. Ну что, продолжай, дорогой.
Так что, видишь, культуртрегерское, безусловно, что-то есть в этом проекте, но чтобы идти дальше... Так знаешь, какое-то сложное дело, уф. Тут каждый своей дорожкой бежит, понимаешь, и в таком дремучем темном лесу все плутают, именуемой нашей жизнью, а тут еще и...
Вы, мамаш, помирайте, не отвлекайтесь.
Я вот не знаю, ты меня сбила, вот, не знаю, что с Петей.
С Гайдном со своим, да?
С Гайдном, да. Что там, сетивизор наши, что они хотят услышать-то?
Ой, они хотят, кстати, я бы тоже не отказалась одной из старых вещей.
Давай.
Про лошадку типа ЛАЗ. Помнишь, такая была? По дороге быстротечной, на лошадке типа ЛАЗ, мимо станции Конечной.
По дороге быстротечной, на лошадке типа ЛАЗ, мимо станции Конечной, удаляюсь я от вас. Полугрешенный, полусвятый, чистокровно сам не свой. Ох, ребятушки, ребята, долго еду я домой. А где тот дом, что в доме том? Горит очаг, трещит свеча, там у огня сидит родня. Сидит родня и ждет меня. Незнакомая дорога от восхода на закат. Говорят, уже немного, а чего не говорят. Позабыв свои обиды, прежний сутолохи дня, приглашают годы гиды на экскурсию в меня. А где тот я, где песня моя? Она о том, что где-то дом, там у огня сидит родня, сидит родня и ждет меня. Сидит родня и ждет меня. Дважды два, всегда четыре, хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога и не виден поворот, продолжается дорога от заката на восход. И будет дождь, и будет снег, и будет день, и будет век. Но знаю я, что у огня сидит родня и ждет меня. И все сети ветром, да-да-да-да-дай, да-да-да-дай, да-да-дай-да-дай. Но знаю я, что у огня сидит родня и ждет меня.
Ну, какая добрая песня. А то галка...
Что, галка тоже добрая.
Ну да. А, дорогой Лёня, может быть, еще и зайчика споете?
Ух ты.
Вот, ну нет, можно немножко выдохнуть. У меня, кстати, к тебе есть два наболевших вопроса. Один вопрос про Грушевский фестиваль. Я, видишь, заёрзала даже.
Что, Грушевский фестиваль?
Тебе какой больше нравится, объединенный или сепаратный?
Ты знаешь, я не знаю, честно тебе скажу. Я как-то...
А у всех...
Настолько увлекся самим собой, что как-то вот...
У вас у всех классиков разные... Кто-то говорит, я езжу там только почетным. Кто-то говорит, я езжу только...
Нет, я поехал на 40-й Грушинский фестиваль, потому что он был 40-й. Вот я съездил в прошлом, по-моему, да. Да, в прошлом году на Федоровку. Все. Там меня припахали, что я света белого не взял.
А что, куда тебя припахали? Петь, что ли?
Я там прямой эфир вел вообще. Так, весь концерт на горе, и вел прямой эфир.
Бедный.
Ой.
Ну, бедный.
Нет,
я однажды...
Хорошо, там было хорошо, там было интересно, там Вениамин Смехов привез прекрасную...
Знаешь, как меня однажды тобой на слабо взяли?
Мной на слабо?
Да. Это было чудовищно. Это было лет, наверное... Ну, много лет назад на фестивале в Болгарии, когда мне руководитель фестиваля, к сожалению, ныне покойный Стас Аршинов, долго рассказывал, что вот у нас сегодня будет футбольный матч. Вот если бы здесь был Леня Сергеев, он меня доставал так...
Да, как ты комментируешь, что ты комментировал, да.
Вот, что я сказала, а что, я хуже, что ли?
Да.
Вот, ну, пришлось комментировать. Но он, кстати, он мне сказал, что, наверное, удалось.
Но
что ты бы мной гордился.
Я слышал восторженный отзыв.
Что ты бы гордился своей бездарной ученицей.
По-моему, игра закончилась сразу, все просто стояли и слушали только комментарии.
Ну, а как? Надо же было придумать какую-нибудь идею.
Правильно, конечно.
Вот.
Конечно.
Но мне тоже твои лавры не дают покоя жить. Ну, хорошо, так и что? Сколько часов ты комментировал на горе, можно сказать, не...
Вот сколько концерт шел. Там каждый человек, выходя с плота...
Угу.
Подходил ко мне камера, и я задавал ему один какой-то идиотский вопрос, который надо было тут же на ходу придумать. И вот пока все не прошли, я сидел там как тополь на плющихе, нахлобученный, понимаешь?
Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, ведь Грушинский фестиваль – это не только тополь на плющихе, который ведет концерт, это же еще и такое трудоемкое действо, как мастерские, конкурс, собственно…
Прослушивание, журение, безусловно. Масса площадок, там уже.
Ну и что-то как-то каково тебе вот все это дело? Растет уровень советского народа или падает? Знаешь как, в свое время, помнишь, был такой автор Альфред Солянов?
Фред Солянов, да,
помню. Вот у него была замечательная такая фраза, что, мол, шестидесятники все играли на семиструнных гитарах очень плохо, и все по-разному. Шестидесятники все играют на шестиструнных... Нет, семидесятники все играют на шестиструнных очень хорошо, и все одинаково. Ну, до восьмидесятников он не дошел, видимо, делать выводы. Но я, кстати говоря, обратила внимание, что был период, когда творческий уровень... поэтический, сильно падал вот у тех молодых, которые появляются. У меня же, понимаешь, каждую неделю ко мне приходит по 5 дисков с информацией о том, что я гений и немедленно должен быть в эфире. Вот. И, короче говоря, музыкальный уровень рос иногда не в плане творчества, а в плане богатства. Вот я специально произношу фрикативное «г», то есть бралось там 150 инструментов, под них клалась заунывная строчка там «я люблю тебя, я тебя люблю, тебя люблю я» и все так далее. И получалось песня, которая по какому-то недоразумению считалась авторской. Время от времени в музыкальном плане это бывало интересно. Иногда это бывало интересно поэтически. Сейчас, с моей точки зрения, появился некий уклон в поэтику. Хотя, ты знаешь, сознаюсь тебе честно, однажды тут был замечательный человек. Он писал, честное слово, очень неплохие песни с точки зрения поэтической. Но у меня болело потом все, потому что он их пел на один мотив, и я 2 часа держала челюсть, чтобы не уснуть. Ты вот твое ощущение.
Фестивали, на которых мне довелось и доводится бывать, а в прошлом году, позапрошлом, много мотался, в этом поменьше, вот потрясало то, что поэты, поэтический конкурс, забивали.
То есть?
Авторов, исполнителей.
Сильнее
такие
были.
Такие интересные, да. Такие молодые ребята, и каждый со своим видением, со своим словом, со своим ощущением, со своим мировоззрением, такие сформировавшиеся уже. Вот 14-летняя девочка, вот фестиваль был совсем недавно, под Новосибирск... Нет, это не Новосибирск, не Искитим. Сейчас тебе скажу, она... Ну, 14-летняя девочка вышла, и она вывалила такую поэму на всех. Знаешь, все так взрослые там чихали, разгребали еле-еле. Ну, что-то молодость такая. Знаешь, вот всеобъемлющее убийство всех там, да? Но из нее пёрли такие образы, такая кипучая, не знаю, гремячий ключ такой из нее бил. Ей всего 14 лет.
Ну, прекрасно.
3-5 лет, 10 назад таких не было.
А чем, знаешь, объясняешь?
Ну, я не теоретик движения.
Интернетом?
Честно тебе скажу. Может интернет. На моей же памяти были люди, которые выходили, я говорю, парень до слез, он чуть не плакал, он вот хочет что-то сказать, а он не может сказать, потому что у него нет словарного запаса, потому что он читает только смс-ки, он не читает книг. Но внутри у него клокочет, чувствую, вот, и вот я говорю, слезы на глазах, вот он хочет, а не может. И он понимает свою ущербность вот эту, а сделать ничего не может.
Ужас-то какой.
Понимаешь? Это ужас, это действительно трагедия человеческая. Когда человек начинает осознавать себе, что он недочеловек, это самое ужасное. Но, ну да, движение вот оно было глубоким, но узким, да, вот мы сидели там в лесах на кухоньках, и вот поэзия Акуджава, который говорил, что что такое авторская песня, это
способ исполнения стихов.
Стихи под гитарный аккомпанемент. Потом песня умерла. Действительно, песня объединяющая умерла, как я считаю, пошла песня очень личностная. Новые символы времени появились, новые символы в отношениях, новая стилистика появилась, новые слова появились. Представь, что Фред Солянов в 60-е годы пишет песню, где там джойстик там, компьютер там, да, голограмма, я не знаю, там что-то. И вот такие слова.
Ну что, это...
Не было тогда джойстиков.
Правильно.
Мобильных телефонов не было.
И что теперь?
СМС-ок не было. Он не мог написать об этом, поскольку этого не было. Люди 90-х годов, 2000-х годов, они живут в этой стилистике уже, да, смс-ный стиль, клиповое мышление, они это переносят, они по-другому не могут.
Ну, правильно, это нормально.
Правильно, конечно.
Ты же знаешь, что раньше считалось, что если человек видит цветные сны, то он шизофреник.
Да.
А сейчас больше так не считают, потому что все цветное кругом. У тебя даже в телефоне смс-ки цветные, да?
Знаешь, у всех красные глаза после третьей бутылки виски под Гайдена, понимаешь?
Ну, с Гайденом мы с тобой разберемся.
Нет, ну, понимаешь, и вот действительно, и ты сейчас такой весь из себя глубокий шестидесятник, ты стоишь на обочине, смотришь, как жизнь так вот проносится.
Мир. Знаешь, что я тебе скажу? Я тебе скажу, что, например, однажды тут сидел Александр Моисеевич Городницкий, вот на твоем месте сидел.
Слушай, Городницкий – это великий человек, это ошибка.
И ни про какой джойстик он не пел.
Вот.
А тут... подписи были там, Вася 20 лет, Вова 15 лет, все нормально было, понимаешь?
А потому что
доходило.
Джойстики и клиповое мышление, и смс-ность сознания задолбало уже Васе 20-летних-то. Васе 20-летние, они подспудно чувствуют.
То есть я вас любил, любовь еще быть может.
Да, что-то мимо их проходит-то все. А, понимаешь, Ксюша, Юбочка из Плюша, и все эти за стеклом... И...
Не, ну, понимаешь, это на самом деле тема вечная, потому что, знаешь, как было такое заблуждение, что у нас самая читающая страна в мире. Типа да, но что читают?
Но хотя, ты знаешь, читали все.
Слушай, я вчера ехала в метро и видела девушку, которая Набокова читала напротив меня. А девушка такая, с этим, с пирсингом, ну, такая, с джойстиками, девайсиками.
Разведчица.
Думаешь? Ребенка. На задании. Так.
Понимаешь, когда едет человек в метро в телогрейке, читает Сартра на английском языке, да еще кверх ногами, это вызывает подозрение, безусловно.
Разве
в метро нельзя читать Сартра, понимаешь, на английском кверх ногами.
Ну, знаешь что, а может, ему нравится. А может, ему по-другому.
Это не приспособлено.
Дело вот в чем.
Да?
Дело в том, что я не помню, у кого я читала про человека, который всегда смотрел через стол, как учат грамоте его старшую сестру. И в результате он научился читать, но кверх ногами, он не мог читать по-другому.
Это все, извини, работники типографии. Я сам, когда работал в многотиражке, я научился читать вверх ногами, потому что я стояла наборщица, и мы с ней...
Ну, знаешь, есть замечательный анекдот про программиста, который приходит к офтальмологу, и тот говорит, прочтите, говорит, нижнюю строчку, а он говорит, бнапня, какая-то доктор у вас лажа с кодировкой. Ну, ладно, пой давай, а то я тебя так хорошо развлекаю, ты так хорошо...
Да вроде уже...
Ну, про трамвайчик-то спеть надо в любом случае, раз уж так просят. Я люблю тоже.
И трамвайчик пойдет в парк.
Ну, не сразу.
Я потяну. На стыках громыхая, не спеша, бредет по рельсам желтенький трамвайчик. В вагоне дремлет золотистый зайчик. Святая безбилетная душа. В вагоне дремлет золотистый зайчик. Святая безбилетная душа. За пыльным поцарапанным окном бесшумное мелькание предметов и лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном.
и лепестки счастливейших билетов журшат о чьем-то счастье отрывном. На остановках шум и толчия, привычный образ ждущего народа. Но наш трамвайчик не сбавляет хода, в вагоне только зайчик, ты и я. Но наш трамвайчик не сбавляет хода, в вагоне только зайчик, ты и я. Мелькнет в толпе знакомое лицо и растворится в жизни быстротечной, и вроде бы немного до конечной, но снова начинается кольцо, и вроде бы немного на конечной, но снова начинается кольцо. И снова возвращение печать лежит на стеклах трещин паутиной. И снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что никак не поменять. И снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что уже не поменять. И постепенно, набирая ход, слегка искрящий желтенький трамвайчик бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастья ждет. Бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастья ждет.
Плохо тянешь-то. Все равно еще одну песню петь придется. Но зайчик, я же замечаю. Я-то ждала, что это будет и снова. Потом, значит, допел и снова. Вот. Кстати, а тебе нравится, как поют твои песни другие люди? Я не беру Мещуков, который, можешь сказать, близнецы-братья.
Ну, во-первых, наверное, по счастью, редко поют мои песни.
Ну, вот «Трамвайчик» я, кстати, слышала. В исполнении хорошо тебе известно Тани
Синицыной. Я и «Трамвайчик» ансамбль пел, который называется «Трамвайчик», да, кстати. Я несколько песен слышал. Ну, я каждый раз, так знаешь, по-детски удивляюсь.
Ну, честно. Скорее в положительную сторону, ну, меня... или как синдром йо-йо.
Ну, что-то меня, понимаешь, не устраивает. Когда я дурак, я подхожу к людям и начинаю говорить. А вот, вы знаете, вот здесь вот как-то так, когда...
Полутонов не хватает.
Когда я умный, да. Ну, понимаешь, когда пишется, ты же что-то чувствуешь, что-то ощущаешь, ты что-то вкладываешь.
Да.
И интонации, они вынесены, они же не с потолка берутся.
Ну, ты знаешь, наверняка ты хорошо знаешь такой замечательный дуэт «Мастер Гриша», да?
Конечно.
Вот, я очень хорошо...
Мастера знаю, и Гришу.
Мастера и Гришу. Я очень хорошо помню, как однажды Боря Кинер мне, причем мы сидели, водку пили где-то на кухне, и он мне говорит, что, ну, понимаешь, интонации тоже нельзя канонизировать. И вот он мне спел... Тьмою здесь все занавешено, и тишина. Ваше Величество же, как
нет,
вы решились?
Ну, конечно, да. Каждый поет сообразно своей, скажем так, внутренней энергетики, ощущения этой песни. Потому что, да, ну, художник нарисовал, и все. А вот что это будет у каждого человека, который смотрит на эту картину, он же это не закладывал даже.
Угу.
Он закладывал что-то свое.
А скажи мне, пожалуйста, вот тебе остается 2,5 минуты на последнее произведение в этом эфире.
И он погрузился в раздумья на 2,5 минуты. Ладно.
Да разные все люди, кто любит пепси-колу, кто любит пиво с водкой, печенки на беду. Но главное, что будет чемпионат мира по футболу, и к нам вернется счастье в 2018 году. Конечно, трудно будет украсть без протоколу трибуны, не трамплины, чтоб взять большую мзду.
Но раз уж все же будет чемпионат мира по футболу, то грех не стырить счастья. В 18-м году вам будет хрен на блюде, бразильские креолы. Для вас поволжских немцев отыщем на беду, и сразу нашим будет чемпионат мира по футболу, и нашим будет счастье в 18-м году. У них вспотеют муди, не хватит валидолу, когда мы укатаем любую звезду. И похрен, кто там судит, чемпионат мира по футболу, и наше будет счастье в 18-м году. Никто не позабудет красивейшего гола, забитого ногою у мира на виду. И главное, что будет чемпионат мира по футболу, и всем нам будет счастье в 18-м году, как это было в Сочи в 14-м году.
Скажи мне, пожалуйста, без гитары еще раз это слово.
А?
Произнеси мне без гитары это слово.
Я долго тренирую.
Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу.
Чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира по футболу.
Замечательно. Леонид Сергеев с ноу-хау в эфире «Эхо Москвы», сети визора. Ленечка, спасибо тебе большое. Будь здоровенький. Когда соберешься куда-нибудь на гастроли, спасибо, звони мне. Мы же везде вещаем. Мы тебе все концерты объявим обязательно.
Спасибо.
Приходи.
Спасибо.
Леонид Сергеев, новости на «Эхе» через несколько секунд. Счастливо.